«Галактика» с Геннадием Онищенко.
Продолжаем эфир. С нами по-прежнему в студии автор программы академик Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, давайте продолжим. Мы уже в первой части коснулись частично проблем коронавируса, точнее обозначили, что будем о них говорить. И вот сейчас говорят официальные российские ведомства о том, что новая волна заболеваемости... 35-36 тысяч новых случаев коронавируса за неделю фиксируется.
Итак.
С чем это связано?
Итак. Так. Я сначала начну с характеристики, что происходит. Потом уже более глубоко скажу, правда, не о коронавирусе, а о том, что и где надо говорить, надо понимать. Итак, 44-я неделя. Мы сейчас живем на 45-й неделе. Так, заболеваемость и ОРЗ, и гриппом остается невысокой. Так, доминируют респираторные вирусы, не гриппозной этиологии. Даже гриппоза нет еще этиологии, против которой мы прививаемся. Там пара гриппы, как я уже сказал, 200. Никаких там 3 пандемии. Вот это вот глупости не надо не говорить никому. Так. Вот, действительно, по итогам 44-й недели, а в данном случае коронавирус – это респираторная инфекция, так? Значит, она тоже поднимается, 35 тысяч, что на 31% больше, чем на предыдущей неделе, но на 9 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но это тоже некорректное сравнение, потому что... В прошлом году, в этот период, у нас была пандемия, сейчас ее нет. Поэтому такое сравнение, оно хорошо. Но, тем не менее, это правильно. Более того, я скажу о той международной оценке, которая идет. Вот, смотрите, сейчас, на сегодняшний день, у Всемирной организации здравоохранения глобальный мониторинг. Это не какие-то там озаренные высшим разумом чиновники, а не это. Это кумуляция всей той огромной работы, которую на всей планете проводят мои коллеги на всех континентах. Сегодня под эгидой вот там, значит, собираются данные. Значит, три варианта, субварианта омикрона, три субварианта, которые находятся в разряде представляющий интерес. Это вот такая классификация есть у нас. Три таких. И еще четыре варианта, даже больше, шесть вариантов, которые называются находящиеся под наблюдением. Итак, 3 и 6, 9 субвариантов омикрона, за которыми более пристально следят мои коллеги, потому что они сделали там какие-то генетические дрейфы, которые представляют опасность с точки зрения, во-первых, преодоления там барьеров, большей контагиозности и так далее. Но эта работа профессиональная. Она идет постоянно. Сегодня 3, завтра 10 появится таких, да? То есть мониторинг ведется. Но как это подается? Я начну немножко со стороны. Вот сегодня мне ваши коллеги с утра просто, достали. Вот диетолог такая-то сказала, что нам скоро придется есть муку из кузнечиков. И вот это поднимается на щит, и мне, значит, системно выносят мозги, а что это за мука из кузнечиков? Скоро ли мы ее начнем есть? Потому что голод наступит у нас. У нас не хватает белка. Но это, во-первых, понимаете, это к профессионализму это никакого отношения не имеет. Это вот, знаете, какую-то такую... вбросить в информационное поле какую-то экзотику, чтобы ее подхватили и раскрутили.
Да, читали,
и заодно вспоминали этого великого диетолога. Но, во-первых, для того, чтобы... Да, едят эту муку из кузнечиков. Едят в Китае, наверное, где-то еще. Но нам пока ее есть не надо. А даже если мы захотим ее есть, и кто-то, наверное, и в России уже ест там, привозит, это его проблема. Но говорить о том, что у нас голод белковый, нельзя. Да, доступности может не быть. Куда-то не довезли, условно говоря, во время летнего завоза, ну там же, на ту же Чукотку. Или в отдаленные районы зимний завоз существует там в Якутии, да? Но в целом наша страна производит 4 миллиона, 5 миллионов белого мяса. Резко возросло почти более миллиона там свинины производится. Красное мясо у нас есть. И говорить о том, что где-то если есть голод, то мы будем есть. Может, кому-то она понравится. Но для этого надо наладить ее производство. А это надо выращивать этих кузнечиков, да еще каких-то, ну, в общем, глупости. Вот, понимаете, это нельзя делать. То же самое я хочу сказать и про это. Да, было заслушивание на Совете Федерации. Это высшая палата нашего органа. Но надо понимать, на каком уровне что говорить. Ах, пирола дает температуру. Ну, наверное, не для сенаторов это нужно рассказывать. Высокая температура. Высокую температуру может быть дать и нарыв на руке и на пальце. Зачем это делать? То есть, понимаете, когда это говорится не для дела и неуместно, только для того, чтобы, как это говорит современный молодежный язык, хайпануть, да, чтобы это зазвучало и так далее. Поэтому, итак, рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями идет и будет идти. Гриппа даже еще мы не регистрируем, хотя резко изменилась ситуация с наличием контроля, причем на генетическом уровне, чего у нас совсем недавно не было вообще. Так? Поэтому... Что касается коронавируса, я вам сказал, да, идет рост и будет идти рост. Что касается гриппа, уже 60,2 миллиона человек привито. Это неплохая цифра, но она еще недостаточная. 60 миллионов доз вакцины закупил Минздрав, но он закупил для групп риска. Я постоянно обращаюсь к работодателям, а они у нас в основном все частники. Купите вакцину. Это будет не благотворительность, а это будет ваша экономика, вашей фирмы, вашей отрасли, которую вы возглавляете. Поэтому я бы обратился и к журналистам. Не ищите муку из кузнечиков и не пудрите мозги, извините, грубо. Для нашего населения, что у нас, да, лучше надо поискать те реальные проблемы, которые есть, они есть у нас, и в том числе и обеспечение продуктами питания и так далее. Тем, кто выступает на высоком уровне, тоже надо знать, что где говорить, и вот такие вещи не нужны. Поэтому ситуация с ростом заболеваемости острыми респираторными гриппом и коронавирусом находится под контролем. Так называемая пирола – это одна из вот этих 9. У нас она не называется пиролой. Она называется XB.1.85. Это по-нашему, по-медицински. А пирола – это, ну, такое, ну, бог с ним, какое название, да, это сленг. Поэтому сегодня все находится под контролем. Но это вовсе не значит, что вы должны расслабиться и не думать, одеваться, питаться, соблюдать режим, следить за иммунной системой, высыпаясь, кушая белок, который у нас в стране есть в достаточном количестве, но только надо разумно балансировать свой режим питания. Да? Кто захочет попробовать муку из кузнечиков, пожалуйста, никто вам ее не запрещает есть, но у нас ее в стране нет, и я уверен, что в ближайшем обозримом будущем ее не будет. Так что вот так. Все сейчас под контролем. Пирола точно не будет тем доминирующим штаммом, который резко, но появление какого-то другого субштамма омикрона. А я напоминаю, омикрон у нас уже 2 года как циркулирует. Понимаете? Вот. Поэтому обследуйтесь, лечитесь, берегите детей, берегите старшее поколение. Обследовать, вот температура высокая. У нас подавляющее большинство сегодня пиролы этой вообще идет бессимптомно. И вытаскивать, что температура высокая, подавляющее большинство идет бессимптомно. Так называемое носительство. Мы еще даже не официально не записали коронавирус как носитель. Мы говорим, что бессимптомное нахождение в моем организме, там условно говоря, но при этом я представляю наибольшую опасность для окружающих. Если во мне вот в данный момент сегодня находится этот коронавирус. Я всех заражаю, мне это никак не опасно, поэтому даже те, кто не температурит, но нашел в себе омикрон или пиролу, его разновидность, сделайте все, чтобы от вас никто не заразился. А если в вашей семье кто-то, не дай бог, заразился, изолируйте от них детей, пожилых людей, и будьте социально ответственны за то, что вам Бог дал счастье не носить в себе омикрон, но не болеть при этом, то есть у вас ваша иммунная система адекватно реагирует. То же самое касается и гриппа.
Понятно. Напомню, это авторская программа заместителя президента Российской академии образования академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, как условились, наша вот историческая рубрика. Сегодня мы хотели бы поговорить об Александре II. Достаточно интересная биография. Прожил он практически 63 года, чуть меньше. По поводу кончины, да, мы уже однажды говорили с вами, да, что он мог бы выжить, если бы его вовремя, да, поврежденные бедренные артерии перевязали, да, но этого не случилось, и это еще раз заставляет нас говорить о том уровне медицины, ну и прежде всего охраны, да, в данном случае, которая допустила все это. Вообще мне хочется взглянуть на ситуацию вот в каком ключе, да, как меняется медицина во второй половине XIX века, каково здоровье императора и как вообще, в принципе, развивалась лейб-служба при первых лицах государства?
Ну, как мы говорили, Николай I, он в 25-м году ушел. Вот. Александр Первый, Александр Второй, он родился в 18-м году, вот, и, конечно, он вошел в историю как, прежде всего, реформатор. А 18 Романовых, у нас было 50 Рюриковичей, 18 Романовых, при этом наше государство просуществовало почти, ну, почти, собственно, 100 тысяч лет, так? Так вот, он был, Петр был реформатор, и вот Александр II. И в завещании, которое Александр III написал Николаю II, там как раз и звучало: твой дед, который сделал очень много реформ, был убит этими реформаторами и так далее. Значит, что касается его здоровья. А потом уже о лейб-медиках. Что касается его здоровья, в принципе, к нему был особый подход. Наверное, это, пожалуй, первый из правителей до революционной России, до советского периода, который специально готовили. Для него была составлена специальная программа Жуковским.
Вот, образовательная.
Образовательная. Для него были во дворце установлены, сделан специальный зал, где он мог физически заниматься. Понимаете? То есть системный получился подход. Его развивали по всем направлениям знаний. и политики, и психологии, все что, и истории наверняка. И получился, как говорится, неплохой продукт. Он стал проводить реформы. Вот. Но, как вот вы сказали, охраны, как я еще раз повторю, у него не было. У него был конвой.
Конвой, да.
То есть он парадно выезжал. Это всегда было красочное, яркое, очень впечатляющее зрелище. Но это были не охранники. Понимаете, об этом даже говорит то, что когда вот его убили, совершено было, у него вот это роковое, ведь была брошена граната первая. Он там, у него была контузия. Когда его начали говорить, поехали, он отказался
ехать.
Так, понимаете, если была профессиональная охрана, она бы у него не спрашивала.
Об этом-то и речь, да.
Да. Вы помните, вот недавно показывали, не недавно, а вот в наше время, когда на Рейгана было покушение, там стреляли где-то на него, это президент Соединенных Штатов Америки, его охрана на него навалилась, накрыла его телами и не спрашивала, ой, вам удобно, неудобно, заволокли его в бронированный автомобиль и вывезли, не спрашивали, а хотите ли вы уехать? Да? А тут он, видите ли, не захотел. Ну, понятно, не захотел. Это его право. Но тогда не было профессиональной охраны. Так вот, единственное, у него был изъян в здоровье. Он аллергиком был. Астма у него была. И вот от этой астмы его на протяжении с юношеских лет пытались лечить, но это были кислородные камеры, вот то, что у нас сейчас кислородные маски делают. Тогда во дворце было сооружено огромное металлическое там инженерное сооружение.
Которое назвали колоколом, и она обошлась казне в 64 тысячи рублей. Колоссальная сумма по тем временам.
Вот он в этой... находился, там определенные процедуры принимал. Ну, не щадили денег на царя, понимая, что от него очень многое зависит, потому что при такой гиперцентрализации, когда он принимал решение, и без его ничего, многое нельзя было сделать в этой стране, конечно, нужно было, чтобы он был здоровым, работоспособным, и адекватным психическим и психическим и психологическим смысле. Вот. Как мы, говоря о предыдущем нашем, его предшественнике, мы говорили о том, что он был под давлением вот той Крымской войны. И в Батарейской битве, когда его... И вот что характерно, вот я сейчас немножко о медиках скажу. Наверное, впервые при Александре II появляется русский врач.
Сергей Петрович Боткин.
Сергей Петрович Боткин, да. При Николае II его родственник, брат погиб, когда его расстреляли вместе с царской семьей. Это выдающийся ученый, хирург.
Практик,
да. И он, когда стал лейб-медиком, в основном немцев почему-то брали, ну, не почему-то, а медицина в Европе была и сейчас. Германская медицина на очень хорошем счету находится по отдельным направлениям. Оказание своевременности, адекватности и использование современных достижений науки. Ну, так вот. И он потом жалел об этом. Там приводится в этой книге, когда он пишет и делится с кем-то, что я... А ведь медицина у нас была частная, и он имел огромную практику, он пользовался огромной популярностью как врач, и он... А тут надо быть постоянно при царе, да? И... Причем это не тот врач, который постоянно находится вот сегодня при главе нашего государства, где бы он ни находился. Он был просто лейб-медиком. Он там получал возможность раз-два в неделю. Но когда вот в том числе Александр II выезжал, вот в частности, в район боевых действий, а при нем война продолжалась, лейб-медик должен был его сопровождать. То есть он был у него. Но это не тот медик, который сегодня находится постоянно со своим, с медицинской укладкой и так далее. Так вот, Он был аллергиком. Он на протяжении всей жизни уделял внимание и физическому развитию, и так далее, и так далее. Но я думаю, что несмотря на... Хотя небольшой у него возраст был по современным понятиям. Но вот когда на него было совершено покушение, не отсутствие профессиональной охраны, а профессиональная охрана, физическая охрана главы государства предполагает наличие рядом медика, который в любой момент может оказать ту помощь, которая нужна, да? Вот это его не спасло. Когда была брошена вторая граната, которая оторвала, разможжила ему обе конечности нижние, и в этой книге есть описание, как он просто терял кровь. Сначала его куда-то занести хотели. Потом он сказал: «Везите меня немедленно
в Зимний дворец.
Я там хочу умереть». Вот эти бы разговоры бы не были приняты. Его бы повезли куда надо. Какую-то, так сказать. И еще что сыграло роль, конечно же, да, нужно было остановить кровотечение, но переливание крови тогда еще не практиковались. Это разговоры шли о нем, этот вопрос в научном плане изучался, но как практическое применение, потому что определить группу крови, вот, допустим, мы в описании президента Соединенных Штатов знаем, что в его этом автомобиле постоянно с ним находится 5 литров его крови, то есть его группы крови. И что бы там с ним ни случилось, тут же появится человек, который знает, что надо делать, и в полевых, в любых условиях по показаниям будет переливать кровь. Тогда этого делать нельзя было, но если бы ему остановили кровь, то есть он погиб в результате террористического акта, который системно был, при котором в ответ на которое проводились неадекватные меры, и, конечно же, а его семье, которые тоже при нем находились, или медики при нем непосредственно. Кстати, когда вот наряду с обучением, к нему было, как будущему наследнику, сформирована уже тоже группа медиков, лейб-медиков, которые его вели к моменту принятия унаследования престола Российской империи. Так что
своевременная медицинская помощь и реакция охранников,
адекватная охрана, медицинская помощь — это элемент охраны.
Повести иначе историю нашей страны.
Да. Всем еще раз с днем медицинского работника и всем хорошего дня.
Спасибо,
да?
Геннадий Григорьевич.